Миссионерская экономия патриарха Сергия Строгородского. 8 сентября 1943 года в Москве Собор епископов Русской Православной Церкви избрал 12-м всероссийским патриархом митрополита Сергия Строгородского и образовал при нем Священный Синод. С тех пор прошло уже 67 лет, однако вокруг его имени и поныне идут споры. Приняв на себя крест служения первого иерарха в тяжелейшие для русской церкви 20-е и 30-е годы прошлого века, он ценой ряда компромиссов добился легализации церковной организации в советском государстве. И хотя не все поддерживали эту позицию лояльности и даже подчинения советской власти, тем не менее многие клирики избежали расстрела благодаря тонкой и продуманной политике заместителя патриаршего местоблюстителя. Назову здесь лишь имя преподобно-исповедника Сергия Серебрянского, духовника преподобно-мученицы великой княгини Елисаветы Федоровны, основательницы Марфо-Мариинской обители. Вот как сам отец Сергий рассказывал об этом. Цитирую. «Я был приговорен к расстрелу. Я сидел в камере с приговоренными, из нас ежедневно брали определенное количество, и мы их больше не видели. О, это была тяжелая ночь, когда я ждал следующего дня, дня моей смерти. Но тут патриарший местоблюститель, владыка Сергий, подписал бумагу, в которой говорилось, что по законам советской власти церковь преследованию не подвергается. Это спасло мне жизнь. Расстрелы были заменены ссылкой». Такова была цена слов и поступков первого иерарха гонимой церкви. А цитату, которую я вам сейчас зачитывал из воспоминаний Сергия Серебрянского, я привожу по книге матушки Натальи Соколовой, которая называется «Под кровом Всевышнего», страница 98, издание «Москва», 2001 год. Так вот, неправы критики, упрекавшие митрополита в бессмысленности публичной дезинформации. Дескать, все равно он никому не помог и никого не спас, а белоснежные ризы заляпал ложью. Мы видим обратное. И помог, и спас. И в любом случае пытаться стоило. Но вот что странно. Почему в то время, как часть духовенства в апокалиптическом ужасе разрывала все отношения с безбожной властью и уходила в катакомбы, вспомним лишь Иосифлянский раскол здесь, а другая часть духовенства, напротив, вполне осознанно, решив, что сопротивление бесполезно, под руководством ОГПУ, а затем и НКВД, разваливало канонический строй и саму церковную организацию, ну, яркий тому пример обновленчества, полностью капитулировавшее под натиском гонителей. Так вот, почему в то время, как мы видим уход с одной стороны в катакомбы, с другой стороны полную капитуляцию, столь спокойными, обдуманными и взвешенными были решения и действия митрополита Сергия, оказавшегося в тот период де-факто возглавителем русской церкви? Откуда взялась у него эта убежденность в необходимости любыми средствами легализовать церковную жизнь, наладить выпуск журнала Московской патриархии и сохранить систему церковного образования? Почему он официально заявлял, что, цитирую, «гонения на религию в СССР никогда не было и нет», цитата заканчивается, «а также, что советское правительство репрессирует священнослужителей», далее цитирую митрополита Сергия, «отнюдь не за их религиозные убеждения, а за разные противоправные действия». Об этом он говорил в интервью, значит, это интервью с главой Патриаршей Православной Церкви в СССР, заместителем патриаршего местоблюстителя митрополитом Сергием и его синодом 15 февраля 1930 года. Так вот, эти вещи он говорил в интервью, вызволяя заключенных священников, священнослужителей, епископов из расстрельных камер, чему пример мы видели выше, с одной стороны. И в то же самое время тот же самый митрополит Сергий втайне организовывал утечку на Запад своих памятных записок палачам о нуждах церкви в СССР. так они и назывались эти памятные записки о нуждах церкви в СССР, где все называлось своими именами. И вот в этих записках, которые, формально были адресованы Смедовичу, был среди гонителей такой человек, в этих записках был полный перечень тех утрат, которые понесла русская церковь в результате действия гонителей. И вот эти записки, которые были для служебного пользования, они непонятным образом через несколько недель после того, как они оказывались на столе у Смедовича, они публиковались в западной прессе. Как объяснить тот факт, что, призывая к лояльности, митрополит Сергий в то же время выдавал антиминцы, не надписывая на них название храма? Для нелегального служения священников-передвижек по домам. Было такое понятие «священник-передвижка», который не имел храма, а ходил из дома в дом и служил тайно литургии. Такие антиминцы выдавали представители так называемого иосифлянского раскола, не поминающие, но такие антиминцы выдавал и митрополит Сергий, и некоторые из них сохранились до наших дней. Такой антиминц в то время означал, если бы это вскрылось, означал, как минимум, заключение. Наконец, почему митрополит Сергий не верил в наступивший конец света, в красного антихриста и в окончательный крах России без монарха и господствующего православия? Ответом на все эти вопросы будет посвящена наша сегодняшняя беседа. О неапокалиптичности воззрения митрополита Сергия Старогородского можно судить по его беседе с ленинградскими иосифлянами, которые он и иосифляне сами и записали. Цитирую. «Ну, а чего же тут особенного, что мы поминаем власть?» — сказал митрополит Сергий. «Раз мы ее признаем, мы за нее и молимся. Молились же за царя, за Нерона и за других». «А за антихриста можно молиться?» — спросили мы. Вот эта делегация ленинградских иосифлян. «Нет», — отвечает митрополит Сергий, — «нельзя». «А вы ручаетесь, что это не антихристова власть?» «Ручаюсь». «Антихрист должен быть 3,5 года, а тут уже 10 лет прошло. А дух-то ведь антихристов, не исповедующий Христа в плоти пришедшего. Этот дух был всегда со времени Христа до наших дней. Какой же это антихрист? Я его не узнаю». «Простите, владыка, вы его не узнаете. Так может сказать только старец. А так как есть возможность, то есть, что это антихрист, то мы и не молимся», — отвечает ему иосифляне. Это запись беседы ленинградских иосифлян с митрополитом Сергием. Я цитирую. Так вот, история подтвердила правоту владыки Сергия. Но похоже, что ответом, по крайней мере, на часть поставленных вопросов было не старчество, на которое он никогда и не претендовал, а эффект своеобразной машины времени, в которой он оказался в далеких 1890-х годах во времена своего миссионерства в Японии под руководством равноапостольного архиепископа Николая Касаткина. Напомню, что в Японии будущий патриарх Сергий служил с 1890 по 93 и с 1897 по 99 годы. А также вот в этой своеобразной машине времени будущий патриарх оказался во времена своего служения в Афинах настоятелем посольской церкви с 1894 по 96 годы. Эффект же машины времени заключался в том, что будущему патриарху довелось пожить и потрудиться в условиях, приближенных к советским, за 2 десятилетия до наступления в России эры воинствующего атеизма. Языческая Япония была враждебно настроена по отношению к сопредельной Российской империи и с большим подозрением относилась к агентам ее влияния, русским миссионерам. Отсюда повышенный интерес к ним японской полиции и реальные угрозы тюрьмы. Вот почему, с одной стороны, в Японии не было и не могло быть никакой государственной поддержки, не говоря уже о христианской монархии и государственном статусе православия. Христиан в лучшем случае терпели. А с другой стороны, миссионеры должны были проповедовать на чужом языке, восхвалять доблесть японского императора-язычника и достоинство языческой культуры, отказаться от традиционных форм русского благочестия, например, от недельных постов говений перед причащением, в пользу более частого литургического общения со Христом. И тем не менее, японская миссия имела успех. Японцы приходили к вере, крестились сами и приводили детей, принимали священный сан. Церковь жила, а время? Время постепенно делало свое дело. Стереотипы рушились, несмотря на подготовку к войне, русско-японской войне. Власти все более благосклонно относились к деятельности русского архиепископа и его помощников. Высокопоставленные чиновники под влиянием жен христианок сами становились христианами. Православная церковь могла обходиться без государственной опеки, жить и развиваться в условиях чужой культуры, враждебной идеологии и скрытых гонений. Привычная для России жесткой сцепки между миссией и церкви и православной государственностью в Японии не наблюдалось. Церковь жила собой и из себя, во Христе, им и ради Него. И в то же время именно в Японии можно было познакомиться с тем, во что превращается церковная жизнь, ушедшая в глубокие катакомбы. После того, как в XVI веке первые португальские и испанские миссионеры-католики обратили к христианской вере несколько сотен тысяч человек, христианская вера в 1611-1614 годах была запрещена указами сёгуна Токугава Иясу. Миссионеры изгнаны в 1624 году португальцы, а в 1639 испанцы, а местные христиане жестоко репрессированы. В итоге, к середине XIX века, когда легальные христианские миссии были возобновлены, христианство там выродилось в тайную секту, полностью утратившую нормальную богослужебную жизнь и лишь отчасти сохранившую рудименты веры и практики. Архимандрит Сергий Строгородский писал об этом так в своем дневнике японской миссии, цитирую. «Были у них, — писал отец Сергий, — и молитвенные собрания в наиболее скрытых местах. Учить их, конечно, было некому. Первые христиане окрещены были по обыкновению поспешно и без подробного обучения, а священников не было. Но все они понимали завет своих отцов и хранили веру, хотя и знали ее крайне плохо, с трудом отличая Богоматерь от Кваннон». Сделаю отступление, напомню, что Кваннон – это имя японской языческой богини. От этого имени пошло слово «кэнон». Да, вот фотоаппараты «кэнон», в частности, это переделанное слово «кваннон», переделанное так, чтобы христиане могли покупать эти фотоаппараты, они одну букву убрали. Так вот, далее возвращаюсь к тексту архимандрита Сергия Строгородского. Цитирую. «Иконы открыто держать нельзя было. Их заделывали в штукатурку стены и на эту стену молились. Иногда христианские изображения, — пишет отец Сергий Строгородский, — делались на манер буддийских. Например, в японском буддизме богиня Кваннон иногда изображается в виде женщины с ребенком на руках. Нигде, кроме Японии, такого изображения нет. Но и в Японии происхождение его загадочно. Некоторые и думают, что это на самом деле есть изображение Богоматери, бывшее в ходу среди тайных христиан, а потом перешедшее к язычникам. Такой способ изображения имел свою очень дурную сторону. Дети и внуки тайных христиан, не знавшие учения, мало-помалу и на самом деле отождествляли Богоматерь с Кваннон, а Спасителя с Буддой, и, ревниво храня тайную веру и иконы своих отцов, они вполне искренне ходили молиться в буддийские храмы, где стояли такие же Кваннон и Будды, только несколько иначе изображенные». Цитата заканчивается. Так вот, быть может, из этой перспективы станет понятнее курс митрополита Сергия на легализацию церковной жизни в СССР. Дело в том, что он слишком хорошо знал, что все, что уходит в подполье, уже к следующему поколению деградирует и маргинализуется. История российских катакомников доказала этот тезис. Во второй половине XX века те из них, кто не воссоединился с Московской патриархией, растворились в малочисленных сектах, характеризуемых низким уровнем богословской грамотности, суевериями и антисоветской апокалиптикой. Такого будущего для церкви митрополит Сергий не хотел. О том, чего стоило архиепископу Николаю Касаткину, просветителю Японии, церковная деятельность в Японии, можно судить по его проповеди. Далее, опять же, цитирую записки миссионера, авторский дневник архимандрита Сергия Строгородского. Итак, кончилась служба, владыка, по-японски, но на этот раз стоя, так как никто не садился на пол, сказал поучение, конечно, самое простое, какое только могли понять эти просто верующие души, убеждал их нерушимо хранить веру, соблюдать Христов закон так же неуклонно, как они делали это и доселе, что радует всех верующих в Японии. Говорил им о постоянной молитве к нашему невидимому, но постоянно видящему нас небесному Отцу. Просил молиться о нас, о церкви, быть благодарными японскому императору и правительству, которые так о них пекутся. Молиться за них, особенно о том, чтобы Господь и их скорее просветил светом истины. Конец цитаты. Чтобы пояснить, как именно японские власти пеклись о тамошних христианах, приведу еще одно наблюдение архимандрита Сергия. Цитирую. «Правительство, — писал Сергий в своем дневнике миссионера, — заставляет учителей воздерживаться от всякого намека на религию. Даже у себя на квартире, если она тут же в здании школы, запрещается иметь иконы и прочее. Это, однако, не мешает учителям-фанатикам ругать в классе христианство, распространять среди детей самые нелепые басни о нем». Конец цитаты. Вот кому, по мысли святителя Николая Японского, следовало быть благодарными японским христианам просто за то, что им позволяют жить и дышать. А позднее, когда началась русско-японская война, святитель Николай благословил всю свою японскую паству молиться о победе японского оружия, сам при этом келейно молясь о победе русского. Но чем не позиция посланий или декларации 1927 года, обозначившего цель, цитирую, «законное и мирное существование церкви в СССР», конец цитаты, и цену, цитирую, «мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родины, радости и успехи которой наши радости и успехи, а неудачи наши неудачи», конец цитаты. После канонизации архиепископа Николая Японского трудно не согласиться с тем, что у компромиссов митрополита Сергия Строгородского были святоотеческие прецеденты. Кстати говоря, патриарх Тихон, который первым стал налаживать отношения с большевиками, также прошел школу церковной дипломатии во время своего миссионерского служения в Америке, где ему приходилось договариваться с властями, далекими от православия. Так что едва ли митрополит Сергий лукавил, начав декларацию 27 года, с того, что, цитирую, «одной из забот почившего святейшего отца нашего патриарха Тихона пред его кончиной было поставить нашу православную русскую церковь в правильное отношение к советскому правительству». Конец цитаты. А о том, как выживали христиане под игом Османской империи и на какие компромиссы шли с султанами константинопольские патриархи, архимандрит Сергий не мог не узнать за время своего пребывания в Афинах. Будучи настоятелем посольского храма, он не мог не молиться у мощей священномученика константинопольского патриарха Григория V в 1871 году, перевезенных в Афины из Одессы. Вот эти мощи их перевезли. Так вот, история патриарха Григория V такова. 3 марта 1821 года султан поставил Григория V перед выбором. Либо он, самой жуткой анафемой, отлучит от церкви вождей и участников греческого восстания, либо в Константинополе будут вырезаны все греки-христиане, как потенциальные бунтовщики. Патриарх выполнил приказ. 11 марта, воскресенье, после божественной литургии, в патриаршем храме была оглашена специальная грамота, отлучающая от церкви Александра Ипсиланти, молдавского господаря Михая Суцу и всех их сообщников, Аналогичная грамота по ходатайству Порты была издана от лица патриарха и синода перед иностранными посольствами в Константинополе и распространена в Молдавии и Валахии. Поскольку анафема не возымела действия на повстанцев, сразу после пасхальной литургии 1821 года патриарха Григория V низложили и повесили. Но диаспора, греческая диаспора, христианская, в Константинополе не была вырезана турками. А патриарх, конечно, принял мученическую кончину за свой народ. Так вот, ситуация, в которой оказался константинопольский священномученик, была идентична той, в которой впоследствии пришлось принимать решение митрополиту Сергию. Чтобы приостановить маховик советской карательной машины, перемалывавшей судьбы российского духовенства и мирян, митрополит Сергий исключил из состава клира подведомственного Московской патриархии тех представителей зарубежного эмигрантского духовенства, кто не намеревался, по формулировке декларации, цитирую, «дать письменное обязательство в полной лояльности к советскому правительству во всей своей общественной деятельности». Конец цитата. Причем это исключение из клира Московского патриархата отнюдь не было анафемой, как в случае с патриархом Григорием. Оно оставляло эмигрантам свободу без каких-либо канонических препятствий продолжить свое церковное служение в рамках иных, не патриархийных юрисдикций, что они и сделали. Но в то время как священномученик Григорий V, уберегший греческую диаспору от турецкого геноцида, является национальным героем Греции, патриарха Сергий поныне летят камни поборников бескомпромиссности. Зарубежное служение архимандрита Сергия Строгородского не только дали ему уникальный опыт выживания церкви во враждебной среде, но и поставили перед необходимостью избавляться от завезенных из России собственных внутренних стереотипов, в частности, от традиционных представлений о нормах литургического благочестия. В Японии он описывал это так, цитирую по его дневнику: «Воскресенье. Отец Николай служил обедницу, а я говорил проповедь на дневное Евангелие. От Иоанна. 3 глава, 13-18 стих. Тема проповеди была такая: о Христе, едином нашем Спасителе и Исцелителе, от всех уязвлений дьявола. Между прочим, о необходимости причащения. Народу, продолжает архимандрит Сергий в своем дневнике, было столько же, что и вчера, только лица все новые, вчерашние должно быть домовничали. Между прочим, была одна христианка, Мария, которая украдкой от мужа убежала в церковь. Муж ее, человек состоятельный и даже образованный, но до крайности не любящий христианство и потому всячески препятствующий своей жене быть христианкой. Она, однако, до сих пор выдерживает его нападение и от веры не отрекается. Поддерживают ее и христианки, посещают, приглашают к себе в дом. Этим обходным путем попадает она и в церковь. И в этот раз отпросилась у мужа с одной христианкой. Ей хотелось исповедоваться и причаститься, но ко всеночной сегодня прийти она не могла, муж не отпустит завтра к обедне. Делать нечего, пришлось ее освободить от всеночной. Лучше причаститься хотя бы и без всеночной, чем совсем остаться без причастия. Притом, продолжает архимандрит Сергий, еще неизвестно, будет ли она в состоянии причаститься в следующий приезд отца Николая. Для русских покажется, может быть, очень необычным такое причастие без приготовления, но не везде можно требовать всего. Здесь, в Японии, вообще нет обычая говеть, то есть ходить ко всем церковным службам неделю или около того. Да и службы ежедневно нигде нет. Причащаются, когда приедет священник, и все говение ограничивается только всеночной накануне причастия. Конец цитаты. Тем самым опыт японской миссии помог архимандриту Сергию различить главные и второстепенные в тех преданиях, которыми живет церковь. Главное – это Христос, все остальное лишь ведет к Нему. Тут любопытно, что архимандрит Сергий оправдывается перед российскими читателями его дневника. Дело в том, что в России в то время говение предполагало как минимум недельное хождение на все службы, строгий пост, но в ситуации миссии в Японии это было абсолютно невозможно. И вот мы видим, как у митрополита Сергия, будущего митрополита Сергия, меняются приоритеты, как происходит развлечение главного и второстепенного. Вот главное – это причастие, главное – это Христос, главное – это быть в общении с Богом. А каким будет путь к этому общению? Это уже зависит от тех обстоятельств, в которых оказался человек. Так вот, христоцентричность и сотериологичность – это основные векторы мировоззрения патриарха Сергия Строгородского, который он пронесет сквозь всю свою жизнь. Именно они, в частности, дали ему впоследствии возможность в бытность викарным епископом Ямбургским найти точки соприкосновения с думающей русской интеллигенцией во время знаменитых религиозно-философских собраний 1901-1903 годов. Под председательством епископа Сергия в этих собраниях участвовали публицисты и литераторы, профессора духовной академии и духовенства. Одним из тех, кого потрясла богословская корректность и, что не менее важно, человечность и тактичность Сергия, был критик церковного христианства Василий Розанов. Когда тяжело заболела вторая жена Василия Васильевича, Варвара Дмитриевна, именно церковное христианство отозвалось участием и сочувствием. Розанов оценил эту поддержку, цитирую: «Чего? Гермоген, — пишет Розанов, — требовавший летом отлучить меня, в ноябре-декабре дважды просился со мной увидеться. Епископ Сергий, финляндский, знавший о всем моем возмутительном образе мыслей. Тем не менее, когда друг, вторая жена Розанова, лежал в евангелической лютеранской больнице после третьей операции, приехал посетить ее и приехал по заботе митрополита Антония». Я объясню: митрополита Антония Ватковского, который тогда был на Санкт-Петербургской кафедре. Так вот, пишет Розанов, приехал по заботе митрополита Антония, вовсе ни разу ее не видавшего, и который и меня-то раза два-три видел, без всяких интимных бесед. И везде деликатность, везде тонкость. После такой моей страшной вражды к ним и совершенно непереносимых обвинений, и я бросился, 1911 год, конец, к церкви, одно в мире теплое, последнее теплое на земле, пишет Розанов в своих знаменитых записках «Уединенные смертные опавшие листья». Так вот, еще надо понимать, что сам Розанов был действительно крайне критичен и резок в своих высказываниях о церкви. И вот владыка Сергий нашел время и силы и посчитал нужным приехать, когда его жена Розанова, тяжело заболела, и навестить ее. Не стоит забывать и о том, что, став в 1911 году членом Святейшего Синода, архиепископ Сергий в разное время руководил важными синодальными учреждениями миссионерской направленности. А именно, он был председателем особого совещания по вопросам внутренней и внешней миссии, председателем совещания по исправлению церковно-богослужебных книг. В 1912 году следует его назначение председателем предсоборного совещания, а в 1913 году он возглавил учебный комитет. Что касается богослужебных книг, то и в наши дни мы используем в храмах правленные под руководством архиепископа Сергия цветную и постную триоди. Безусловно, он не был застрахован от ошибок. Достаточно вспомнить его совместный с архиепископом Нижегородским Евдокимом Мещерским и архиепископом Костромским Серафимом Мещеряковым меморандум 1922 года о признании обновленческого высшего церковного управления. И в этом он впоследствии в августе 1923 года, примерно через год, принес покаяние перед патриархом Тихоном. Но даже сами эти ошибки показательны, они предполагали позитивную программу действий. Авторы документа объясняли его создание как, цитирую, «единственную возможность встать во главе обновленческого движения и вернуть его в патриаршее русло». Конец цитаты. Тем самым, во многих событиях жизни митрополита Сергия, в том, чем он занимался и как он это делал, прослеживается четкая внутренняя система приоритетов, общая миссионерская мотивация, своего рода стратегия. Но откуда эта позиция и эти подходы? И здесь мы переходим к еще одному сюжету из жизни патриарха Сергия, к его богословию. Насколько можно судить, оно легло в основу как его миссионерства, так и его архипасторства, дав ему вневременную опору во всех политических и церковных коллизиях его времени. Самая таинственная весть Библии – это весть о Голгофе. Мессианскую сердцевину Ветхого Завета образуют загадочные слова пророка Исаии о том, что «мы исцелились ранами того, на кого Господь возложил грехи всех нас». Пророк Исаия, 53 глава. В Новом Завете к этому пророчеству обращаются апостолы, в частности Петр, писавший первохристианским общинам, что Христос грехи наши сам вознес телом своим на древо. Ранами его вы исцелились. Первое послание Петра, 2 глава. Вопрос о смысле крестной жертвы – это не только вопрос о Боге. Кто же тот, кто так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного? Евангелие от Иоанна, 3 глава. Но это и вопрос о человеке, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, вопрошал Бога еще псалмопевец Давид. Восьмой псалом. Согласно Евангелию, Христос был ответом на эти вопрошения. Человек спасен, вот ядро христианской керигмы, или благовестия. Осмысление этого события образуется теологией учения о спасении. То, как Бог спасает человека от смерти, есть объективная сотериология. То, как человек воспринимает действия Бога, есть субъективная сотериология. Как это ни парадоксально, вплоть до конца XIX века в России данный аспект православного вероучения практически не был разработан, как богословская дисциплина. Одной из первых и наиболее серьезных попыток рассмотреть сотериологию как центр христианского мировоззрения стала магистерская диссертация архимандрита Сергия Строгородского «Православные учения о спасении», вышедшая отдельной книгой в 1895 году и выдержавшая затем 4 переиздания. В ней автор анализировал субъективную сотериологию в контексте сравнительного богословия и выявлял ее содержание внутри православной традиции. Еще раз, сотериологическая проблематика была поднята митрополитом Сергием в 1935 году в полемике с протоиереем Сергием Булгаковым, которая велась уже с позиции объективной сотериологии. Кроме того, о спасении он писал в статьях, посвященных экклезиологии. Но что же побудило его обратиться к этой теме в 1890 году? Прежде всего, вероятно, душевный склад. По выражению современников, еще до постриги Иван Строгородский был монахом в миру от молодых ногтей. Поэтому для него вопрос о личном спасении был не теоретической задачей, но вопросом самоопределения. Не случайно к теме личного спасения он обращается в своей кандидатской диссертации 1890 года, работа над которой предваряла его постриг, а затем развивает ее в магистерской диссертации 1895 года. Кроме того, в 1890-м Сергий Строгородский готовился стать миссионером в Японии. Не исключено, что именно миссионерская потребность в нескольких словах выразить суть христианства оказалась исходным стимулом своеобразной феноменологической редукции христианства. Отметим также, что конец прошлого века – это время, когда наиболее чуткая часть церкви осознает актуальность и миссии внутренней. Вроде бы всем известные понятия христианства в силу своей привычности превратились в иероглифы, которые приходилось вновь расшифровывать. Известная открытость епископа Сергия к метафизическим поискам русской интеллигенции позволяет отнести его к этой плеяде внутренних миссионеров, которым были не чужды судьбы русской культуры. Одной из ключевых тем последней была тема человека и его призвания. Наконец, еще одна возможная причина в том, что после чаадаевских писем и всей развернувшейся вокруг них дискуссии специфика православия стала проблемой не только религиозного, но и национального самосознания. Выявить характерные черты православного мировоззрения и сопоставить его с западными моделями христианства означало подвести религиозно-философский базис под духовную самобытность России. Уже к середине XIX века стало очевидно, что едва ли возможно преодолеть западное влияние на догматическое сознание русской церкви, исходя из богословских оснований западного христианства. Протоиерей Георгий Флоровский отмечал, к началу 90-х годов потребность в новом богословском синтезе становилась все более чувствительной. Схоластическое богословие, писал отец Георгий в своих путях русского богословия, давно уже не удовлетворяло. Исторический метод не давал именно синтеза, не давал системы. И выходы у нас стали искать в нравственном раскрытии догматов. Конец цитаты. Необходимо отметить, что попытка выработать новый, не схоластический, но и не историко-начетнический язык православного богословия была предпринята еще Алексеем Степановичем Хомяковым. Цитирую. «Правда ваша, надо бы спешить, а не то отцы напутают. Макарий провонял схоластикой», — писал Хомяков. «Она во всем сказывается. Стыдно будет, если иностранцы примут такую жалкую дребедень за выражение нашего православного богословия, хотя бы даже в нынешнем его состоянии», писал Алексей Степанович Хомяков в письме к Попову от 22 октября 1848 года по поводу публикации своей первой, собственно, догматической работы «Церковь одна». В этой работе Хомяков предлагал нравственное прочтение христологии, экклезиологии и антропологии, ставшие парадигмой русской религиозной мысли на последующие десятилетия. На это указывал, в частности, священник Павел Флоренский, писавший в 1916 году, что, цитирую, «все свежее в богословии так или иначе преломляет хомяковские идеи», конец цитаты. И подтверждением тому, по мысли отца Павла, были имена митрополита Антония Ватковского, архиепископов Антония Храповицкого и Сергия Строгородского. «Имена», — пишет отец Павел, — «ставшие лозунгами обширных течений русской богословской мысли». В своей магистерской диссертации архимандрит Сергий подхватывает и развивает основную интуицию Хомякова о внешнем и внутреннем понимании спасения в западных конфессиях и в православной церкви. Предваряя проблематику персонализма, он отмечает в западном христианстве стремление объективировать сокровенный процесс духовной жизни. Подобно Канту, архимандрит Сергий исходит из того, что нравственность не может быть обусловлена выгодой или пользой, иначе она перестает быть нравственностью. Но в отличие от Канта, он восполняет чистый альтруизм деонтологии радостью Бога общения. Человек может совершать добро, не рассчитывая на какие-либо посюсторонние блага или на блаженство за гробом, что, согласно Канту, лишало бы его поступок нравственного измерения, но при этом в его сердце происходит приращение любви, нетварная, не из этого мира идущая радость входит в его жизнь. Бескорыстно совершая добро, человек изменяет модус своего существования, обращаясь таким образом к Богу, он, даже и не подозревая об этом, открывает двери своего сердца для ответного действия благодати. Литературным примером такого нежданного счастья, обрушившегося на обычного человека, может служить восклицание героя рассказа Василия Шукшина «Алеша Бесконвойный». Цитирую. «Какой желанный покой на душе, Господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался, даже денег взаймы взяли». Вот смотрите, как интересно. Покой на душе, если денег взяли. Не он взял, он отдал. А душа обретает радость. Так вот, об этом в своей диссертации пишет архимандрит Сергий Строгородский. Но любовь начинается с жертвы. Человек перестает ставить себя в центр мироздания, и собственные пользы или выгоды больше не являются для него высшей ценностью. На языке христианской этики это означает, что, цитирую, «уничтожение греховной самости открывает перед человеком возможность возлюбить Бога и ближнего». Конец цитаты. Но любовь к Богу не бывает безответной. Освободившись от себя самого, человек обнаруживает, что доброделание ради Христа уже здесь озаряет его жизнь счастьем. Поэтому, с одной стороны, Христову учению свойственно бескорыстие и даже высшая свобода, пишет архимандрит Сергий, от всякой посторонней примеси, от всего, что может нарушить чистоту нравственных побуждений. А с другой, в сознании церкви православной понятия добра и блаженства всегда имели внутреннюю сообразность и родство. Конец цитаты. Отсюда понятно, почему блаженство, понимаемое как то состояние, которое христианин может достичь лишь за чертой смерти, начинается уже здесь. Цитирую. «Здешнее, земное, есть корень, зерно, из которого, естественно, развивается небесное». Конец цитаты. Согласно святому Иоанну Богослову, пишет архимандрит Сергий, «вечная жизнь вечна не своей временной бесконечностью, а своим внутренним богатством, и потому не зависит от условий пространства и времени». Конец цитаты. Так вот, если православному сознанию присуща идея тождества блага и нравственного добра, как писал архимандрит Сергий, спасение и нравственного совершенства, то на Западе единство и целостность духовного возрастания распадается на ряд обособленных моментов, связанных между собой лишь внешними юридическими отношениями. Причина этого разномыслия в правовых основаниях западной цивилизации, а корень правовых отношений в эгоизме, себелюбии. Человек очерчивает круг своего суверенитета и свои отношения с окружающим миром строит по принципу эквивалентных затрат. Архимандрит Сергий отмечал, что, цитирую, «правовой союз в основе своей имеет себелюбивое желание собственного благополучия и выражается во взаимном самоограничении нескольких себелюбий, чтобы каждому из них в наибольшей мере благоденствовать». Конец цитаты. Но в результате, цитирую, «жизнь человеческая иногда представляется каким-то механическим сцеплением разных подвигов и заслуг, из которых каждый ждет себе награды и делается только для последней». Конец цитаты. Однако, на Западе понимание взаимных обязательств переносится и в сферу религии. Человек совершает нужное количество правильных действий, и за это Бог обязан гарантировать ему спасение. При этом как поступки, так и спасение понимаются как обязательства. «Так приложима ли эта мерка к отношениям Бога и человека?» – спрашивает архимандрит Сергий. И приводит подборку цитат, доказывающих ничтожество человека перед Творцом. Действительно, правовой союз предполагает симметрию во взаимном самоограничении нескольких самолюбий. Каждое себялюбие, цитирую, желает собственного благополучия, и ради этого идет на компромисс. Но чем человек может принести пользу Богу? Для этого надо ответить на вопрос, что есть человек перед Богом. Архимандрит Сергий становится здесь на позиции антропологического минимализма, в уничижительных образах которого и в библейской, и в святоотеческой мысли поясняется пропасть между тварью и Творцом. Человек не сравним с Богом, а стало быть, он не может заключить с ним договор. Творец не нуждается в его трудах. Таким образом, цитируя, на основании Священного Писания и Предания, замечает архимандрит Сергий, правовые отношения между Богом и человеком невозможны. Но и с правовой точки зрения непонятно, зачем Господь, вседовольный и всесовершенный, нисходит до союза с человеком, с этим червем, пеплом, с этим сонным видением и тенью и так далее, ссылается архимандрит Сергий на преподобного Ефрема Сирина. По слову блаженного Августина, должное богопочитание полезно человеку, а не Богу. Однако здесь возникает вопрос, только ли пользой может отозваться в Боге хорошее поведение человека? На это вполне справедливо указывал критик православного учения о спасении архиепископ Серафим Соболев, отмечавший, что ссылка архимандрита Сергия на слова Елифаза некорректна, книга Иова, 22 глава, 2-3 стих, именно за свою уверенность в том, что Бог безучастен к человеку, что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен, искушал Елифаз Иова. Елифаз и был осужден. Архиепископ Серафим справедливо утверждает, что Богу не безразлична наша вечная участь, более того, Бог радуется о нашем спасении. В Новом Завете Христос говорит об этом в своих притчах о пропавшей отце, о блудном сыне, о женщине, потерявшей и нашедшей драхму. Подробный критический анализ юридического механизма спасения уже не раз предпринимался в православной апологетике. Вопрос в том, почему именно юридическая модель возобладала над всеми остальными. Архимандрит Сергий предлагает два ответа на этот вопрос. Первый ответ – культурологический. В отличие от Хомякова, архимандрит Сергий не считает юридизм следствием отпадения Рима от Вселенской Церкви. С его точки зрения, юридизм был изначально заложен в ментальность Запада. Правовая парадигма римской цивилизации сформировала все своеобразие христианской традиции Запада. Второй ответ более интересен, он дается на языке аскетики. Полагая, цитирую, «высшее благо в самоуслаждении, человек страшится добродетели». И отношение между добродетелью и вечной жизнью такой человек легче всего и понятнее всего думает выразить подобием труда, и награды, подвига и венца. Сама по себе эта форма уподобления не ошибочна, однако она не способна выразить таинство спасения. Если в первые века пламенная ревность христиан покрывала все недостатки юридической теории, то впоследствии, пишет Сергий, когда мирской дух проник в церковь, она провоцировала христиан стремиться не к тому, чтобы совершеннее исполнить волю Божию, а наоборот, к тому, чтобы исполнить эту волю поудобнее, с меньшими затратами для этого мира. По меткому слову Хомякова, как у протестанта, так и у латинина на дне души всегда шевелится вопрос, чем выслуживает человек свое спасение. Так непрестанное живое общение с Богом, к которому призван каждый христианин, в католичестве подменяется контрактной системой отношений, в которой человек берет на себя обязательство совершить ряд определенных поступков, а Бог, в свою очередь, гарантирует ему безбедное существование после смерти. Спасение перестает быть органичным процессом, превращаясь в набор внешних действий. Отсюда понятно, почему, перевыполнив свою норму, христианин может поделиться избытком добрых дел с теми, кому их недостает, а распределяет сверхдолжные заслуги римский первосвященник за определенную мзду в пользу католической церкви. В таком, несколько карикатурном виде, предстает католическая традиция XIX века на страницах книг Алексея Хомякова и Сергия Строгородского. Как отмечал Хомяков, на Западе место веры в органическое единство церкви заступила живая теория земной дипломатии, распространенная на мир невидимый. Конец цитаты. Трагедия в том, что, несмотря на предполагаемые внешние сношения с невидимым миром, внутреннее одиночество латинина по отношению к этому миру остается во всей своей очевидности, а одиночество его в отношении к его братьям в земном мире выступает даже решительнее, чем у протестантов. Конец цитаты. Но, замечает архимандрит Сергий, ведь себелюбие и есть одиночество по существу. Причем это одиночество не только в социальном плане, это одиночество метафизическое. Раз средоточие жизни человека в его «я», раз он законом бытия, считаясь себялюбие, тогда для него воля Божия, как всякое ограничение его хотений, представляется враждебной, неудобоносимой, и сам Господь немилосердным властителем, который жнет, где не сеял. Себялюбец, следовательно, пишет Сергий, не может признать святости своим высшим благом, не поймет и блаженство богообщения. Но раз человек отрекся от себя во имя святости, тогда и враждебность для него божественного миропорядка пропадает сама собой. Конец цитаты. Отныне человек созерцает в Боге не самозаключенную святость, которая была бы погружена в услаждение своими совершенствами, пишет Сергий дальше, а видит прежде всего любовь, которая стремится жертвовать собой, стремится наделить своими благами всех, кто только может их воспринять. Конец цитаты. Попытки преодолеть внутреннюю противоречивость юридической модели вызвали взрыв реформации, однако и в протестантизме человек остается в рамках внешних отношений с Богом. Если в католической церкви он как бы зарабатывает свое спасение, то в протестантизме это спасение для него зарабатывает Христос. Человек лишь извещается о случившемся искуплении, но душа человеческая хочет не числиться только в Царстве Божьем, но действительно жить в нем. Поэтому, с православной точки зрения, все обстоит совершенно иначе, цитирую, «И Слово Божие, и предание Церкви, голос Божий требовали участия человека в своем спасении, а не уведомление его о спасении», пишет Сергий. Человек сам творит свое инобытие, а католическая и протестантская сотериология как бы выключают человека из таинства его спасения. Напротив, православие не только акцентирует внимание на неотъемлемом участии в нем человека, но и придает ему глубинное человеческое измерение. Человек не столько претерпевает спасение, сколько совершается в нем. Таким образом снимается искусственная антиномия веры и дел. Как пишет, резюмируя позицию Сергия Строгородского, епископ Гурий Егоров, цитирую, «не должно спрашивать, за что человек получает спасение, а нужно спрашивать, как человек содевает свое спасение». Но к юридической модели прибегают и восточные отцы. Так чаще других к подобному утилитаризму апеллирует святитель Иоанн Златоуст, обличая крестолюбивую бессердечность к бедным. Соответственно, эти слова были адресованы к состоятельной аудитории, к богатым. И именно поэтому Златоусту приходилось доказывать, прежде всего, нерасчетливость такого поведения. «Не мог он, — продолжает архимандрит Сергий, — говорить скупцу и себелюбцу о сладости жертвы для ближнего, говоря с наемником, он и язык должен был выбрать подходящий. Таким образом, стремление святителя Иоанна как бы высчитать, когда, за что и сколько именно получит человек, носит педагогический характер. К юридической модели спасения восточные отцы обращаются, желая пробудить страх Божий. Но это лишь первая ступень, за которой, по мысли Авва Дорофея, следует служение наемничества и высшее призвание сыновней любви. Аналогичная картина вырисовывается и в западной патристической традиции, где особый акцент делается на греховности человека. Поэтому архимандрит Сергий цитирует Тертуллиана: «С тех пор, как зло вошло в мир и как благодать Божия была оскорблена, правосудие его стало управлять его благостью. Отсюда общее всем западным отцам обозначение человеческих дел как заслуги. Дела рассматриваются главным образом как некоторая ценность, дающая право на награды. Но эти многочисленные проявления юридизма необходимо сопоставить с длинным рядом мыслей, которые тоже были постоянно на устах священных писателей и отцов церкви, и которые, тем не менее, прямо отрицают правовое жизнепонимание. Таким образом, проблема западного христианства не в том, что оно взяло на вооружение эту сотериологическую модель, а в том, что оно утратило иное, более высокое понимание спасения, которое было сохранено в православии. В заключение следует отметить, как архимандрит Сергий намечает переход от субъективной сотериологии к объективной. Он обращает внимание на необычность евангельских строк, согласно которым мы не потому входим в вечную жизнь, что воскреснем, а потому воскреснем, что здесь вошли в вечную жизнь. Это вхождение сопряжено с Евхаристией, о которой свидетельствовал Господь и Бог наш Иисус Христос. Раскрывая эту мысль, архимандрит Сергий пишет: «Жизнь вечная не обусловлена воскресением из мертвых, она раньше его и как будто бы даже обуславливает его собою. Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я, как будто бы в силу этого, поясняет Сергий, воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, 6 глава. Именно четкая расстановка акцентов «Христос, литургия, церковь» позволила митрополиту Сергию поставить во главу угла богослужебную и, прежде всего, евхаристическую жизнь в легально открытых в Советском Союзе приходах, пусть без проповеди, без открытого поминовения в темницах сущих узников и жертв гонений, без воскресной школы и церковной благотворительности, но все же во всей полноте таинств и образов и обрядов православия. Поэтому Сергий одобрил и поддержал миссионерскую идею Владимира Николаевича Лоскова совершать на Западе православную литургию по западному обряду. «Нужно только», – писал он ему, – «чтобы эта новая редакция не была, так сказать, самодельной, чтобы она ясно держалась какой-нибудь подлинной церковной традиции, галиканской или, например, для нефранцузов, какой другой, не исключая и римской с исправлениями. Попутно мне хотелось бы», – пишет он далее Лоскому, – «не будем навязчивы никому с нашим западным обрядом в какой бы то ни было редакции, предоставив выбор своим обращающимся. Когда в Чехии возникло движение к православию, то покойный Киреев забил тревогу. Зачем чехам православие для западных православия в старокатоличестве? Не будем повторять этой ошибки. Тот, кому желателен западный обряд, пусть им пользуется. Наличие западного православия имеет глубочайший смысл. Это очень хорошо и в ближайших целях миссии. Но мы знаем бывших инославных людей, богословски образованных и мыслящих, которых привлек именно наш восточный обряд своей глубиной и религиозной насыщенностью. Для нас, восточных, западный обряд – интересная новость, для западных же он – обыденное явление». В этом письме, адресованном В.Н. Лоскому, поражает даже не то, что митрополит размышляет о возможных новых редакциях литургии и храмах, в которых ее будут служить, но то, что сами обряды, будь они восточными или западными, он рассматривает с точки зрения эффективности миссии. О масштабах личности патриарха Сергия говорит тот факт, что о перспективах православной миссии на Западе он писал Лоскому в годы безбожных пятилеток, когда репрессии шли волна за волной. Нашей церкви повезло. В годы потрясений у ее руля стал богослов-сотериолог с уникальным опытом внешней и внутренней миссии. Его не испугал обвал монархии, Октябрьский переворот, отделение церкви от государства, серия расколов и диалог патриарха Тихона с безбожной властью. Спокойствие святителя объяснимо. Он знал, что режимы рассыпаются в прах, а церковь проходит сквозь время к всемирной Пасхе. И это время еще не исчерпано. Вот почему ему, Как первый иерарху надлежало сделать все, чтобы дать церкви возможность открыто нести свое служение. Ведь все остальное она сделает сама, Господу содействующую. Правоту патриарха подтвердило время. То, что советское правительство отказалось от идеи полного физического уничтожения церкви, согласившись признать ее субъектом правовых отношений с особым статусом, а в Совнаркоме, напомню, был создан специальный совет по делам Русской Православной Церкви. Так вот, это послужило моделью взаимоотношений для коммунистических властей и поместных церквей православных в странах, оказавшихся в зоне советского контроля после окончания Второй мировой войны. В итоге сербская и болгарская православные церкви избежали массовых репрессий, а румынская даже сохранила свой статус государственный. Об этом редко задумываются, редко пишут, но ведь это есть результат той стратегии церковно-государственных отношений, которую воплощал в жизнь почивший 15 мая 1944 года 12-й Всероссийский Патриарх. По сути дела, советское государство перенесло или транспонировало на Балканы ту модель взаимоотношений с Русской Православной Церковью, которую установил патриарх Сергий Старогородский. А вот в Китае, в котором возобладали идеи построения социализма не послевоенного советского образца, а на путях маоистского радикализма. Так вот, в Китае Православная Церковь была уничтожена полностью. И теперь миссию там приходится начинать заново. Здесь следует отметить, что по инициативе святого архиепископа Иоанна Максимовича, канонизированного Русской Православной Церкви за границей, русские эмигранты в Китае не остались добровольно принимать мученические венцы, да, к чему призывали духовенство в СССР зарубежные крести сердянства, а постарались выбраться на Филиппины. Это важно отметить, потому что крести, конечно, в лоне Русской Православной Церкви за границей упрекали, даже и поныне упрекают патриарха Сергия в компромиссах и в том, что он не стремился принять мученическую кончину, но при этом, оказавшись сами в аналогичных ситуациях, клир и миряне Русской Православной Церкви за границей старались избежать мученичества, и это было абсолютно правильно. Так вот, еще раз повторю, в том, что сербов, болгар и румын не постигла судьба православных китайцев, уничтоженных полностью практически, в этом всем есть немалая заслуга патриарха Сергия Старогородского и продолжателя его курса патриарха Алексея Симанского. И в наши дни именно сергиевской миссионерской экономией руководствуется Русская Православная Церковь, выстраивая отношения с властью и возводя храмы в таких странах, как вышеупомянутый Китай, Саудовская Аравия, Куба и Северная Корея. В 1930-е годы архимандрит Иоанн Крестьянкин, тогда еще не в священном сане, осуждал митрополита Сергия, однако Господь вразумил его. Вот какое предание об этом зафиксировала в своей книге келейница архимандрита Иоанна Татьяна Смирнова. Цитирую. «Государство планомерно проводило политику по разложению церкви. С сугубо пристальным вниманием молодежь следила за действиями патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Старогородского. Участвовал в этом и Иван, будущий архимандрит Иоанн Крестьянкин. И вот однажды, после одной беседы осуждения, дал Господь вразумление. Во сне Иван увидел себя в кафедральном Богоявленском соборе. Церковь была полна людей, встречали митрополита Сергия. Владыка вошел в храм и по устланной дорожке стал продвигаться к алтарю. Поравнявшись с местом, где стоял Иван, он сошел с дорожки, и народ расступился перед ним. Митрополит подошел к юноше, положил ему руку на плечо и, близко наклонившись, проговорил: «Ты меня осуждаешь, а я ведь каюсь». И тотчас Иван всем существом своим почувствовал глубину души митрополита Сергия, который тем временем уже взошел на Авон и, войдя в алтарь, растворился в фаворском свете. И положил Господь этим сном-видением хранение устом Ивана. Бог дал ему увидеть, в каком неприступном свете пребывает тот, о ком они так безрассудно судили. Здесь возможен вопрос, насколько вся эта история достоверна. Ответ на него следующий. Книга была написана за 2 года до представления архимандрита Иоанна по его благословению и с его слов. Он успел ее просмотреть и выправить. Так что этому свидетельству из круга духовных чад старца-исповедника, а, напомню, архимандрит Иоанн был репрессирован в сталинские годы за свое священническое служение, так вот этому свидетельству вполне можно доверять. Подводя итоги, отметим, что во главе Русской Православной Церкви промыслом Божиим в тяжелейшие 20-е годы встал человек, у которого уже был опыт выживания в условиях гонений и в Японии, и в Греции, и в собственных трудах, посвященных учению о спасении. Он почерпнул те модели взаимоотношений с государством, даже с государством гонителя, которые позволили ему провести Русскую Православную Церковь сквозь искушение, сквозь, если хотите, такую сциллу апокалиптики и харибду отступничества обновленческого к легализации, к воссозданию системы духовного образования, семинарии, академии, к евхаристическому служению и канонической безупречности. И плоды этих трудов митрополита Сергия, осуждаемого и до сих пор, и не только в России, мы пожинаем в течение, наверное, последнего столетия. И надо отметить, что вот эта мудрость и миссионерская экономия, или домостроительство, если в переводе с греческого на русский, патриарха Сергия заключалась еще и в том, что он вполне осознанно подставлял свою репутацию, свою голову под удары критиков, считая, что его репутация менее важна, чем возможность для церкви в России совершать литургию, а впоследствии, когда кончатся гонения, развернуть свою миссию во всей возможной для нее полноте.